Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Далее вы услышите запись беседы с прихожанами, настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского, протоиерея Андрея Ткачева. В завершении часа вашему вниманию авторская программа Сергея Худиева, редакционный комментарий. Далее прямой эфир. В 22 часа очередная программа из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Богослужение Святой Великой Четыридесятницы». Затем интервью с народным художником России Сергеем Андреякой. И далее вашему вниманию программа «Охридский пролог» святителя Николая Сербского. С 23 до 24 часов архивные материалы. Начнем с программы «История Русской Православной Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин продолжит рассказ о декларации митрополита Сергия. Затем вашему вниманию очередная беседа архимандрита Георгия Тертышникова по творениям святителя Феофана Затворника о таинстве Евхаристии. И в завершении часа вы услышите слово архимандрита Амвросия Юрасова о мире душевном.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающему. В эфире радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 110 зачало, 23 глава с 1 по 34 стих и с 44 по 56. «И поднялось все множество их, и повели Иисуса к Пилату, и начали обвинять его, говоря: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом царем. Пилат спросил его: ты царь иудейский? Он сказал ему в ответ: ты говоришь. Пилат сказал первосвященникам и народу: я не нахожу никакой вины в этом человеке. Но они настаивали, говоря, что он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места. Пилат, услышав о Галилее, спросил: разве он галилеянин? И узнав, что он из области Иродовой, послал его к Ироду, который в эти дни был также в Иерусалиме. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, и предлагал ему многие вопросы, но он ничего не отвечал ему. Первосвященники же и книжники стояли и усиленно обвиняли его. Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот я при вас исследовал, и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. И так, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: смерть ему! Отпусти нам Варавву. Варавва был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали: «Распни, распни его!» Он третий раз сказал им: «Какое же зло сделал он! Я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу». Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников. И Пилат решил быть по прошению их и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киренянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно, человек этот был праведник». И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царствия Божия, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Весь Синедрион, все сонмище иудейское, обвиняет Господа перед Пилатом. Их обвинение чисто политическое. Он возбуждает народ к неповиновению власти, запрещает платить подать кесарю и называет себя царем, соперничая с кесарем. Они знают, как должна подействовать эта продуманная злобная ложь. Они ни перед чем не остановятся, чтобы уничтожить того, чья проповедь представляет несомненную угрозу их благополучию и власти. Они отвергли его за то, что он не захотел ничего предпринять против кесаря, а теперь именно это является главным основанием для суда над ним. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он сказал ему в ответ: «Ты говоришь». Царство Христово всецело духовное, оно не связано с юрисдикцией кесаря. Все, кто знал Христа, знали, что он никогда не хотел быть царем иудейским, тем, кто противопоставляет себя власти кесаря. И Пилат объявляет о невиновности Христа: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Опытный правитель, он видел насквозь его обвинителей, и у него не было никакого желания удовлетворить их прошение. Но он не хотел также портить с ними отношения. С яростью они стали настаивать, что Христос был из Галилеи, из того самого места, которое славилось мятежами. Пилат же увидел в этом возможность передать решение дела Ироду Антипе, правителю Галилеи, который по случаю Пасхи находился в это время в Иерусалиме. Ирод оказался одним из тех очень немногих людей, которым Господу было абсолютно нечего сказать. Самому последнему грешнику, когда он обращается ко Господу, отвечает Господь, а здесь полное молчание. Почему же это произошло, если Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть Его? Потому что Ирод хотел только поглазеть на Христа, как на диковинную знаменитость, а не услышать Его учение и изменить свою жизнь. Он надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо. Но Божьи чудеса не бывают дешевыми, и всемогущество Божие не может являться по прихоти величайших земных владык. Его интерес ко Христу ограничивался только любопытством. Мы знаем, что до ныне огромное большинство людей отказывается воспринимать Христа серьезно. Если бы было иначе, они обратили бы несравненно большее внимание на слова Господа и на то, что Он совершил. Они не дают Ему места в своем сердце и думают, что легко обойдутся без Него. В то время как Христос – самая важная личность для каждого человека, живущего на земле. Ирод со своими воинами уничижил Христа, стараясь показать, что Он ничего не представляет собой для них. Они насмеялись над Христом, как над тем, кто утратил свою чудесную силу и стал таким же немощным, как все. Он одел Христа в светлую одежду, как шутовского царя, и отправил обратно к Пилату, научив воинов Пилата подвергнуть его такому же бесчестию перед казнью. И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Те, кто находится в ссоре, могут объединяться против Христа. Христос — великий миротворец. Пилат и Ирод оба признали его невиновным, но их согласие в этом, несмотря на то, что они обладали властью, не подвигло их к освобождению Господа. Совершенно ясно, что Пилат не хотел осудить Христа. Он хорошо понимал, что это осуждение будет позором римского права, составлявшего славу империи. Он предпринял несколько попыток избежать смертного приговора. Он пытался передать решение вопроса Ироду. Он пытался убедить иудеев принять Христа как пленника, освобожденного на Пасху. Он предложил им компромисс, говоря, что, наказав бичеванием, отпустит его. Бичевание — еще одна, последняя попытка спасти осужденного от распятия, но это и первая брешь в сопротивлении Пилата. Быть готовым подвергнуть страшному наказанию того, чью невинность он только что публично засвидетельствовал, было явной сдачей всех позиций. Эпизод с Вараввой со скорбной иронией иллюстрирует ложь религиозных властей Израиля, которые только что обвиняли Христа в политической крамоле, а теперь с великим криком вместе с народом требуют освобождения подлинного мятежника и убийцы. Этот эпизод обнажает также ответственность за преступление всех живущих в Иерусалиме. Они требуют казни невинного Господа и освобождения виновного. Как сказано в книге Деяний перед лицом Пилата, когда он полагал освободить его, «Вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Требуя освобождения подлинного мятежника, они показали, что им нужен не мир, а вооруженный мятеж против Рима, который погубит их. Весь народ стал кричать «Смерть ему!» «Отпусти нам Вараву!» Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Но они кричали «Распни, распни его!» Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он, я ничего достойного смерти не нашел в нем, и так, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, как если бы у них было безусловное право настаивать на величайшем в истории человечества беззаконии, и превозмог крик их и первосвященников. Пилат боится, что мастера интриг иудеи состряпают на него донос в Рим, который положит конец его карьере, и он жертвует справедливостью ради сохранения своего места правителя Палестины. Пилат трусливо капитулирует перед их натиском, решив освободить бунтовщика и осудить того, кого он трижды объявил невиновным. Он предал Иисуса в волю их. Он не мог поступить более жестоко, чем предать Господа в волю их. Впечатление, что сами первосвященники и начальники этого народа ведут Господа на казнь и распинают его, а римские воины, исполнители смертного приговора, появляются позднее. Мы видим, с какой поспешностью совершается суд над Господом. Он был приведен к первосвященникам на рассвете, потом к Пилату, потом к Ироду, потом снова к Пилату. Следует долгая борьба между Пилатом и народом. Его предают бичеванию, венчают терниями, глумятся над ним, и это все происходит в течение нескольких часов. Никто никогда не изгонялся так из мира, как Христос. Когда они вели его на смерть, он упал под тяжестью креста, и они возложили крест на некоего Симона Киренея, не нашедшего с поля. Восходя к смерти, Господь несет крест каждого из нас. И блажен человек, который сподобляется узнать, что тяжкий крест, возложенный на него как бы случайными обстоятельствами, оказывается крестом Господним, его радостью и спасением. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Среди них было немало и таких, кто плакал просто из жалости к нему, а не потому, что уверовали в него. Иисус же, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Крестная смерть Христа явится победой и торжеством над его врагами и нашим избавлением. Он купит этой ценою вечную жизнь для нас. И потому мы должны плакать не столько о нем, сколько о наших грехах и грехах наших детей, явившихся причиной его смерти. Такое бедствие надвигается на Иерусалим, что они будут желать быть бездетными, то, что считается для них проклятием, и умереть заживо погребенными, только не видеть ужасы, происходящие в мире. Тогда начнут говорить горам: «Падите на нас, и холмам покройте нас». Господь говорит, что это с неизбежностью будет. Ибо если с зеленеющим деревом это делает, то с сухим что будет? Христос — зеленое, цветущее, плодоносное древо жизни, весь род человеческий — сухое древо. Самые великие святые, по сравнению со Христом, — сухие деревья. Вернее, они начинают зеленеть, когда прививаются ко Христу и Его кресту. В наших страданиях и смерти мы достойны и по делам своим приемлем, но Господь крестом нас, мертвых грехами нашими, вводит на спаке в рай, в божественный сад. Вели с ним на смерти двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Он был не только распят как злодей, но и причислен к ним, и воины делили одежды его, бросая жребий. Что могла значить для них смерть какого-то преступника? Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Господь говорил много чудесных слов, но немного найдется чудеснее этих. Первые слова, которые Он произносит на кресте, — молитва о прощении убивающих Его. Не может быть прощения их греху, но ради этого прощения Он пришел в мир и принимает смерть. Весь род человеческий обнимает эта молитва. Все, кто покается и уверует в Евангелие. Его кровь говорит громче, чем Авелева: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Ибо если бы знали, то не распяли бы Господа славы. Есть такое незнание, которое делает частично извинительным грех. Но грех остается грехом. И потому самое главное, о чем мы должны просить Бога, для себя и для других, — прощение грехов. Нет ничего прекраснее и удивительней, чем христианское прощение. С самого начала Церковь приобщалась этой тайне Христа. Когда архидиакона Стефана побивали камнями, он молился: «Господи, не вмени им греха сего». И такой же была молитва преподобной мученицы великой княгини Елисаветы. Мы должны молиться за наших врагов, за ненавидящих и гонящих нас. Если Христос молился за своих врагов, могут ли быть у нас такие личные враги, которым мы не должны простить? Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, как если бы солнце не могло больше видеть, что делают люди. В мире всегда наступает тьма, когда люди предают поруганию Христа. И завеса в храме раздралась посредине, раздирание завесы знамение, что власть тьмы сил зла раскрылась до конца, а также знамение разрушения храма. И это знамение, что святое святых, куда только первосвященник раз в году мог входить жертвенной кровью, теперь открывается для всех людей присутствием Божиим. «Видевший меня, видел Отца», — говорит Христос, — «на кресте является в полноте любовь Божия». Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Это значит: «Отче, прими мою жизнь и смерть, вместо жизни и смерти грешников, за которых я умираю». Он приносит себя в жертву за нас, предает свой дух в руки Отче, с тем, чтобы принять его в раю и в третий день воскреснуть. Господь осветил эти слова для нас, да и мы сподобимся произнести их в последний час во всецелом доверии Богу, зная, что смерть для нас — приобретение. Тьма приходит, наступает час видения и созерцания. Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник». А в Евангелии от Марка сказано: «Сын Божий, тайна невинности велика, и никто не праведен, только один Бог». Сотник и народ глубоко потрясены тем, как умирал Христос. Его смерть могла сделать то, что не могла даже жизнь, начинает исполняться его слово: «Когда я буду вознесен от земли, я всех привлеку к себе».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Далее мы предлагаем вашему вниманию запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
Родные не могут смиряться, как им помочь? Родные, не, вы думаете, вы типа вы можете смиряться? Что вы пишете вообще? Вы послушайте, что вы пишете. Родные не могут смиряться, как им помочь? Кто может смиряться? Кто может смиряться? Христос на крест шел, до кровавого пота плакал в Гефсиманском саду и говорил: «Если можно, пусть мимо от меня чаша сия идет». И победил человеческую немощь и пошел на крест, но не ранее, чем выплакал свою душу до пота кровавого. Смирился до смерти, смерти же крестной. Кто вы вышли, можете смиряться, что вы несете? Вот, кстати, самое обидное, самое опасное, самое погонючее в христианской жизни – это эти ложные учителя, которым кажется, что им все ясно. Они задалбывают простого человека своими легкими, дурацкими ответами на тяжелейшие вопросы. Людей, допустим, что реально, что плохо ему в душе. Ну, действительно, там у него душа не на месте. Или грех какой-то серьезный. Или слишком сильно закрутилась, запуталась жизнь. Как-то вот завертела человека. И там такие узлы, что дай дорогу. А приходит какой-нибудь болван, который говорит ему, там, сколько свечек где поставить, сколько где там заказать служб, там, значит, какое время по каким церквам. Говорит, и все будет нормально. Такие легкие, такие вот, самые, да вот так вот, так и не иначе. И это, начинаете рассказывать, там, что ты смиряйся, понимаешь, там, как будто кто-то смирялся по-настоящему в жизни. Это ужасно вообще, такое легкое разбрасывание словами о том, что они не смиренные, пусть не смиряются. Как будто я смиренный, я смирился. Вот они не кроткие, нужно, чтобы они были кроткие, как будто я кроткий. Вот они все жадные, понимаешь, нужно, чтобы они были бессребренниками. Сказано так, как будто все мы бессребренники, только они одни жадные. Вот они все там развратники, понимаешь, нужно, чтобы они были целомудренные. Опять-таки так сказано, будто все мы страшно целомудренные, только они там развратники. Это вообще погонючая точка зрения такая, погонючая. Это диагноз вообще, диагноз антихристианства. Родные не могут смиряться, как им помочь. Такие вопросы, диагноз антихристианства. Понимаете? Некоторые не понимают. Я понимаю, что некоторые не понимают, но большинство должно понять. Это диагноз антихристианства. Это ложные друзья христианской церкви. Такие люди, которые пытаются кого-то научить чему-то вот в таком духе. Это, по сути, враги благовестия, потому что они слишком примитивно смотрят на сложные вещи. А люди, которые примитивно смотрят на сложные вещи, скорее всего, смотрят очень сложно на примитивные вещи. То есть тот, кто проглатывает верблюдов, тот по неизбежности обсаживает комаров. Понимаете? Люди, вот теперь вонмем, люди, которые очень легко решают очень тяжелые вопросы, то есть, ну там, знаете, чужую беду руками разведу, пусть он смиряется. Научите его. Может, какая-то молитва есть? То есть, как будто молитва – это магическое заклинание, при помощи которого начнет смиряться. Понимаете, сколько здесь гадости запихано в одну записку, в три предложения? Какая молитва есть, чтобы он смирился? Это что, вы к бабке пришли, что ли? Чтобы я пошептал, и он смирился? Или вам написал заклинание, что вы пошептали, и он смирился? Что у вас в голове вообще? В кого вы верите вообще? Куда вы ходите? Три предложения, и дерьмо все полезло, как будто бросили в сельский туалет кусок дрожжей. Все, больше ничего не нужно рассказывать. Уже все видно. Это лжеправославие, нет ничего хуже. Лучше быть хорошим атеистом, чем поганым христианином. Я причем не шутя говорю. 100% лучше быть, потому что антихристианство это именно антихристианство. А не антиатеизм там что-нибудь такое. Атеист это просто атеист. А антихрист это антихристианин. Немножко христианин, но анти. Вот, поэтому люди, которые слишком просто решают слишком сложные вопросы, по необходимости, повторяю вам, очень сложно пытаются решать простые вопросы. Там, где нужно совсем не прикладывать усилий, там они увеличивают усилия. Вот они на длинной юбке будут бороться годами. Хотя это вопрос, вытри, плюни, разотри. Вот какого цвета должен быть платок на человеке, там, или можно красить волосы, или не можно, вот это вот ерунда будет мучить людей там годами, не будет сложно сочинять там целые трактаты по поводу вот этой ерунды. А там, где нужно реально помочь человеку, там, где у него заноза в душе, они будут очень просто решать эти вопросы. Понимаете? Это закон. Тот, кто глотает верблюда, тот процеживает комаров. Иначе не бывает. Значит, нельзя процеживать комаров и проглатывать верблюда. Нельзя. Нужно подходить адекватно к вопросам. Ужасная записка, на самом деле, ужасная. Отвратительная. Ну, тоже, вы что, сговорились, что ли? Я потом прочитаю. Какое мнение, давайте больше не писать, потому что мы не успеем. Какое мнение о книгах отца Анатолия Гармаева? Никакого. Восторга у меня нет. Я не считаю его человеком заблудшим или говорящим какие-то вещи такие радикально неправильные. Но никакого восторга у меня нет по поводу его творчества. Он меня не цепляет совершенно. Надо, чтобы человек сказал так, чтобы, знаете, душа развернулась, опять свернулась. Чтобы слово легло тебе в душу, как пазл, чтобы все сошлось. А есть такие слова, которые насыпаются, как песок сверху, потом ветер дунул, они разлетелись. Да и что было, то и осталось. То То есть большинство книг именно такие. Правильные вещи, они ложатся тебе так, как ключ в замок. Так. Зашел, каждой бороздочке такой, и все. И вот и открывай замок. Неправильный ключ, и не заходит, и не открывает, или заходит, потом не выходит. Ерунда полная. То есть нужно зайти и сделать дело. А это мне нет никакого стоя. В Деяниях говорится, что когда апостолы говорили на языках, их понимали люди всех языков. В посланиях апостол Павел пишет, что если кто в церкви говорит английским языком, нужен истолкователь. Как это понимать? Дело в том, что мы с вами можем только издали сегодня. То есть дар языков это был дар, который жил в церкви очень короткое время. Очень короткое время, стремительно короткое. То есть вначале Иерусалимская община, расход на проповедь, и уже там, где они разошлись на проповедь, уже туда, допустим, заговорил, например, там апостол там на, допустим, каком-то эфиопском языке, пошел в Эфиопию. Уже в Эфиопии он на языках не говорил. Понимаете? В Иерусалиме они, то есть дар говорения на языках, это дар Иерусалимской общины, куда стекались все, где нужно было всем говорить на разных языках. А там, где они заговорили на своем языке, пошли проповедовать каждый куда там, в Крит, на Патмос, там куда-то там, в Македонию, там в Ахайю, в Испанию, там в Британские острова. Они говорили на разных языках, но там уже, куда они пришли, они же не говорили на 100 языках. Зачем с дикарями говорить Евангелие на 100 языках? Нужно было этим дикарям на их языке объяснить какие-то важные вещи. Поэтому дар языков – это не всеобщий дар всей церкви. Это локальный дар Иерусалимской общины в первые годы жития церкви. Потом он потерял свою актуальность, необходимость, разошли. Потом уже каждый должен был на своем языке молиться Господу. Все. Поэтому мы можем с большим трудом рассуждать о том, как это было и что это было, потому что оно очень быстро закончилось. И на языках могли говорить в тех общинах, которые представляли из себя мультикультурные центры, где было пересечение торговых и культурных путей, например, Александрия, или Каринф, или Рим. То есть это города, куда стекались многоплеменные, многоязыкие народы, где на богослужение случайно мог зайти какой-нибудь там, не знаю, какой-то человек там, значит, из какого-нибудь германского племени, какой-нибудь дах, случайно находящийся в свите, значит, своего посольства в императорском Риме. И вдруг он слышит Слово Божие на своем языке. Это время дал Дух Божий говорить кому-то, и он говорит на языке этого человека, что слышит на своем языке Евангелие. Понимаете? Это дается кому-то для чего-то. То есть дары Божии не бесполезны, они не бестолковы, они для чего-то, для кого-то. Поэтому мы сейчас с большим трудом можем понимать, как это все было. Причем апостол Павел говорит, что это все покорялось проповеднику. То есть он не говорил так, что оно на него находило, и он не мог себя сдержать, и нес все подряд, и ничего не понимал. Он говорит, да, значит, духи пророческие пророкам повинуются. Если, например, два могло встать одновременно на разных языках, говорит, то один говорит, ты сядь, ты говори. И он говорит, ты сядь, ты теперь говори. То есть это не было когда так гласолалия бесконтрольная, которая происходит вот у нас, там, где те, которые думают, что якобы они наследники пятидесятниц. Это все было по-другому. Но мы можем только издалека и слегка представить себе, как это было. То есть очевидно, они имели от Духа Святого дарование к толкованию, что было сказано. Это было, по сути, переводчик, может быть, они были переводчиками, значит, чужого языка, не учившись тому языку. Вот представьте себе, что если бы мы имели этого Духа Божьего, зашел бы к нам, например, там зашла бы группа китайцев. Вот себе зашло бы смиренно два китайца, например, из Медного университета, например, стали бы здесь в сторонке. А если бы мы были все сами в духе, в таком, как были апостолы, там, Павел, Петр и так далее, вдруг бы я начал говорить на китайском, допустим, не я, например, ты, или она. На китайском. А тут там вскочил бы, начал бы говорить, например, там на, скажем там, на каком хочешь, на арабском. Говорит, стоп, ты на арабском потом скажешь. Говори на китайском, там я китайцев вижу. Говори. И она говорит, например, так, а что она сказала? Он говорит, я знаю, что она сказала, меня Господь открыл. Он объясняет, то есть она ему рассказывала там пятую главу из Евангелия от Матфея. Она же ему наверняка не должна была рассказывать, почем помидоры на базаре. Она рассказывала ему конкретное Божие слово на его языке. И один мог, кто-нибудь мог понимать это. То есть это было обилие даров духовных. Их нельзя в себе экзальтированно вызвать специально. То есть сейчас я начну плясать, потом дух накатит и начну... Это будет беснование, а не духовные дары. Оно кому нужно? Здесь нужно говорить на русском или на украинском. Если бы кто-то венгр попался, он был на венгерском говорить, но мы не сможем, потому что мы не в духе. У нас нет дара говорения на языках. Он сейчас и не нужен на самом деле. Он сейчас ведь и не нужен даже. Потому что Евангелие переведено на все языки мира. И есть интернациональные языки, такие как английский, например. Можно на инглише пообщаться, например. Приехал немец на евро, например, да? И он, ты немецкий, не Ферштейн, как бы он по-русски, значит, не бум-бум. Значит, это самое. И вы можете на инглише худо-бедно, значит, пообщаться. Поэтому это точечные дары, о которых мы сегодня из нашей скудости можем трудно ходить. Например, а вот об исцелениях. Вот давайте полегче вопросы. Об исцелениях. Вот вам вопрос на засыпку, например. Вот апостол Петр подходит к Тавифе. Тавифа мертвая. И он говорит ей: Тавифа, тебе говорю, встань. Помните это место из Деяний? И она садится. Открывает глаза и садится. Вот вопрос. Петр наугад говорил, не зная, что она воскреснет. Или он знал, что она воскреснет?
Но.
То есть само исцеление, это же не просто там, Тавифа, встань, она лежит, допустим, да? Он говорит: Господи, что она лежит? Я обещал, что они воскреснут, она лежит. Что за дела, типа, да, ну как такое дело? Я же сказал, а она, это, типа, это, ты что, мол, не видишь, что надо воскрешать или что? Это же нет, не так же было. Было по-другому. Он имел внутреннее извещение о том, что она будет жива. И вначале они перед ним молились. То есть мы же не понимаем, на самом деле, как исцеляются люди. Как Бог творит чудеса. И мы не знаем, что чувствует при этом исцеляющий посредник, человек молящийся. Мы не знаем этого. У нас иллюзионные детские представления. Он святенький, он попросит, Боженька сделает. А он, может быть, даже и не сказал бы этого, если бы он изнутри задолго до не знал бы от Бога, что поднимется она. Поднимется она. Как Христос Марфе говорит: воскреснет брат твой. Говорит: знаю, что воскреснет в последний день. Говорит: я воскресение и жизнь. Веруешь ли сему? Говорит: верую. Он говорит: Лазарь, выходи вон. Христос же не наугад говорил, он знал, что он делает. И святые знали. То есть мы можем издалека представлять только, как они исцеляли. Соответственно, мы можем только издалека представлять, как они на языках говорили. При том, что на языках уже тысячи, полторы лет не говорят, даже больше, а исцеляются постоянно. То есть дары исцеления в церкви есть постоянно. Это постоянно нужный дар. И мы не понимаем, как он происходит. А дар говорения на языках был всего лишь там где-то 100 лет и отнялся. Откуда мы можем понимать, как это происходило? Механику этого дара мы не понимаем. Вот такие вот дела. В Псалме покаянном 50-м Давид просит: Духа Святого не отыми от меня. Означает ли это, что уже во времена Давида Дух полагался лицом Святой Троицы, или у иудеев было представление о Двоице, Отце и Духе? Нет, конечно, ничего там такого не предполагалось. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един. Это молитва Шма, которая читается утром и вечером. Это подтверждение четкого единобожия. То есть там двоица, троица, там этих понятий у них в принципе нету. Они строгие монотеисты, как мусульмане, у которых тоже ля-и-ла и ля-ла, и значит, Мухаммад Расул-Илла. А также у этих Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. То есть Бог твой, Бог един. Все. В этом суть пророчества. Царь Давид пророк. Он, имея Духа Божьего, говорил то, что превосходит размеры опыта. Например, он говорил: ты не дашь преподобному твоему видеть исцеление. В одном из псалмов, 15-м, кажется. И апостол Петр и апостол Павел псалом цитируют, как о Христе он сказано. Говорят ему: отцы и братья, вы знаете, что Давид наш умер, отец царь Давид умер, и гроб его между нами. Однако он, будучи пророком, сказал, что не дашь преподобному видеть исцеление, как он о Христе сказал. То есть он говорил то, чего нету еще пока что, этого еще нет, он уже об этом говорит. Он сам до конца может не понимать, или в этот момент говорения понимает, но потом живет он же все-таки в этой реальности, не в той. То есть он износит из себя нечто великое, превосходящее всякое ожидание. В этом смысле он говорит о Духе Святом. Конечно, евреи Духа Святого, между прочим, можно понимать как личность, только зная Христа, как Сына Божьего. Кто Сына Божьего, Христа, не знает как Спасителя и личность, как Единородного от Отца, тот Духа Божьего как личность принять не может. Христос – корень всего богословия Церкви. Все богословие Церкви, так называемое, христологическое. Мы через Христа знаем Отца. Если бы не Христос, мы бы не знали Отца. Христос пришел в мир и сделал нас братьями. И сказал нам, как молиться Его Отцу. Потому что Отец Небесный – это Отец Христа. Это не наш Отец. Он наш Творец. А Творец и Отец – это разные вещи. Он Творец наш. Если бы мы молились просто как вот люди, мы говорили, Творче наш, иже еси на небесех. Мы бы так молились, понимаете? Почему мы говорим Отче наш? Потому что Сын Божий нас научил так молиться. Он Сын, Он молится Отцу, Отче. Там, славлю имя Твое. И Он говорит, молитесь моему Отцу вот так вот. Отче наш. Теперь же не Отче мой, Отче наш. Через Сына мы узнали Отца. Благодаря Сыну Дух пришел. Если бы Сын не умер на кресте и не воскрес, Дух бы не пришел. Дух пришел вслед за Сыном. И Господь Иисус Христос говорил, что хорошо для вас, что я уйду. Если я не уйду, иной утешитель, Дух Свой не придет к вам. А когда я уйду, я умолю Отца, Он вам иного даст утешителя, Духа Святого, который от Отца исходит. То есть Христос свое дело сделал, воплотился от Девы Марии, пожил на земле, распялся на кресте, в гроб лег, воскрес из мертвых, вознесся на небо, умолил Отца, и Дух пришел к нам. Через Христа все. То есть без Христа мы ни Отца не знаем, ни Духа не исповедуем, и не имеем Духа. Поэтому евреи не могли ничего этого понимать и знать, поскольку они Сына Божьего не признают. Мессию пришедшего они за Мессию не считают. Поэтому ничего этого у них нет. А Давид был пророком и говорил это по наитию того же Духа, о котором он говорил.
Вы прослушали запись беседы настоятеля Киевского храма преподобного Агапита Печерского Андрея Ткачева со своими прихожанами.
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Мысли, которые хотелось бы высказать, возникли не сегодня и не вчера. Речь идет о довольно устойчивом явлении, которое встречается и в гражданской, и в церковной жизни. Явление это не новое, и у него есть устоявшееся название – фрондерство. Французское слово «фронде» отсылает к детской игре, и словарь определяет фронду как непринципиальную, несерьезную оппозицию, главным образом по мотивам личного или группового порядка. Для фрондера принципиально бронить любое начальство вообще и священноначалие в частности. Церковный фрондер может быть крайним либералом, требующим от церкви пересмотреть заповеди Божии, особенно седьмую, или крайним фундаменталистом, который не может перенести, что патриарх сказал что-то хорошее о католиках. Это не принципиально. Есть примеры суровых опричников, эволюционировавших в либералы, и либералов, перешедших в опричники. Что остается неизменным, так это ворчливость по отношению к церкви, как несообразной возвышенному идеалу. Фрондера не надо путать с двумя другими типами – революционером и социальным реформатором. Фрондер может мимикрировать под революционера и даже иногда искренне верить в то, что он революционер, но принимать его за такового неверно. Революционер – это фанатик. У него великая идея, он готов развязывать террор ради утверждения всеобщего братства, вести опустошительную войну за мир – и, поскольку в ходе войн такая необходимость обязательно возникает, пытать пленных ради прав человека. Революционеры ходят по трупам, думая о том, как благодарное человечество будет слагать песни в их честь. К своей смерти революционеры часто относятся так же спокойно, как к чужой. Они готовы убивать и быть убитыми. Фрондер, если и кровожаден, то чисто виртуально, а бывает, что и виртуально не кровожаден. В отличие от революционера, он не рвется убивать и умирать. Он ценит личный комфорт и безопасность. С него станется в самый исторический момент оставить бури революционных волн, чтобы поехать на Гуа или в Нормандию и сменить эпические битвы с московским ОМОНом на не менее эпические скандалы с персоналом европейских гостиниц. революционер по своей склонности к насилию опасен и требует решительного подавления. Фрондера не надо пугаться и давить его незачем. Это совершенно другой типаж, который даже полезен для стабильности политического режима, так как немало способствует выпусканию пара в пронзительные, но совершенно безвредные свистки. Фрондера не надо путать и с социальным реформатором. В отличие от революционера, который всегда является бедствием, социальный реформатор может быть благословением. Вспомним, например, Мартина Лютера Кинга. Социальный реформатор желает изменить порядки и нравы в обществе на те, которые он находит более гуманными и справедливыми. Мы можем с ним соглашаться или нет, но обзывать его революционером несправедливо. Он не склонен к прямому насилию и действует отчасти путем пропаганды своих взглядов, отчасти путем лоббирования их в органах власти. У него есть дело, ради которого он старается, цель, которую он себе ставит. Он точно знает, какие перемены он хочет произвести. Фрондер легко подхватывает лозунги, которые мы могли бы услышать от социального реформатора, но это, как и в случае с революционером, нечто чисто внешнее, маскарадное. У Фрондера совсем другие предпочтения. И социальные реформаторы, и Фрондер могут, например, находить положение дел в отечественном здравоохранении неудовлетворительным. Но для первого важно добиться каких-то реальных перемен, и его деятельность подчинена этому. Он будет внятно формулировать, что именно плохо, какого положения дел он хотел бы добиться, и обращаться к тем, кто может поддержать его в этом. К представителям общественности, прессы, властей, да хоть к президенту лично. Его интересует результат, он хочет помочь конкретным людям. Фрондера результат не интересует совершенно. Спросите его, чего именно он хочет добиться и как его действия способствуют достижению этой цели, и он вам не ответит. Спросите, как именно прыжки и обсценная брань под сводами храма помогут устроению более свободного, справедливого и гуманного общества, и вы убедитесь, что этот вопрос Фрондер никогда себе не ставил. Более того, совершенно очевидно, что целям, которые Фрондер теоретически заявляет, такие эскапады могут только вредить, отталкивая потенциальных сторонников. Но вред, который Фрондер наносит делу, которое он теоретически полагает своим, его просто не интересует. Потому что его не интересует дело вообще. Поэтому Фрондер часто бывает откровенно враждебен к социальным реформаторам. Люди, которые хотят что-то изменить, воздерживаются от бессмысленных оскорблений и от скандалов. Они готовы вести мирный и уважительный разговор со всеми, в частности, с представителями власти, входить в их кабинеты и пожимать их руки, навлекая на себя крайнее презрение фрондеров. Например, нехватка необходимых лекарств для фрондера – повод возопить о том, какие кругом мерзавцы и негодяи, ироды и пилаты. Социальный реформатор будет бегать от ирода к пилату и говорить с ними вежливо и по делу. Потому что его не интересуют крики, его интересует, чтобы больные получили лекарства. Социальный реформатор понимает ценность отношений и не ищет ссор, он старается не подводить других людей. Фрондер не видит своих обязательств по отношению к другим, его не волнует, как его поведение отразится на их интересах или их репутации. Фрондер также не является критиком. Критик вникает в проблему, тщательно рассматривает все обстоятельства и не только порицает то, что плохо, но и предлагает, как это исправить. Критик принимает на себя определенную ответственность. Фрондер никакой ответственности на себя не принимает в принципе. Что-то делать, за что-то отвечать, значит подвергать себя опасности сесть в лужу, на что ни один фрондер не пойдет. Он критикует из стерильной безопасности ничего не делания. Не надо пугаться фрондеров, как будто они могут устроить кровавую революцию. Не могут они ничего устроить, да и не хотят. Это полностью и абсолютно бесплодный тип поведения. Попасть в новости, привлечь на какое-то время внимание к своим персонам и все. Производство свистков может быть полезно для спускания пара, но не больше. Беда в другом. Люди, которые могли бы принести пользу церкви и отечеству, тратят свои силы, способности, время и сетевой трафик на полную бессмыслицу. А ведь могли бы смириться, послужить и принести добрые плоды.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж». Настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы, города Щелково, протоиерея Алексия, а также протоиерея Владимира, болящего Валентина, болящей Галины, болящей Любови, болящей Анны, болящего Сергия, а также Валентина, Анны, Михаила, Артемия, Нины, Анны, Елены, Ксении, Иулии, Ольги, Виктора, Алексея, Виталия, Любови, Антонины, Владимира, Марии, Ольги. Спаси вас, Господи.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию наших слушателей в Москве и ближнем Подмосковье. Вы можете слушать радио «Радонеж» круглосуточно в расширенном диапазоне FM на частоте 72,9 МГц. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Широкая масленица». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 12 по 17 марта на ВВЦ в павильоне 70. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов: купля, продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости, проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп. Телефон 8-495-517-99-51. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Великий пост». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 21 по 27 марта на ВВЦ в павильоне 69.
Спасибо.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!